Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 7-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. 7 yildan buyon to'shakka mixlangan 4 kunlik Zulfiya Begaliyeva ozodlik tinglovchilari ko'magida oyoqqa turdi.
Menga yordam qo'lini cho'zgan barcha saodatli qalb egalariga juda minnatdorman.
O'sh qirg'inni o'rganish bo'yicha xalqaro komissiyaning o'zbek liderlari avtonomiya talab qilgan emas degan xulosasini Qirg'iziston rasmiylari rad etmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Har bir ro'zg'ordan 2-tadan 3-tadan odam, kami bittadan odam chetda yurdi, Qozog'iston, Rossiyada ko'proq.
Shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismida Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi markaziy xizmatlarining qo'shma loyihasi Tutash yo'llar eshitirishini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Usama bin Ladinning o'ldirilishi Al-Qoidani boshsiz qoldirdi. AQSh prezidenti bu haqda Fort Campbell bazasida Al-Qoida liderini yo'q qilish amaliyotini bajargan Amerikaning saralangan dengiz mushuklari deb ataluvchi maxsus guruh a'zolari bilan uchrashuvda ta'kidladi.
We are going to ultimately defeat Al-Qaida. We have cut off their head.
Biz Al-Qoidani boshini kesdik va shak shubhasiz ushbu terror guruhi ustidan to'liq g'alaba qozonamiz, dedi Obama. 2001-yil 11-sentyabrda Nyu-York va Vashingtonda uyushtirilgan hujumlar va boshqa terror amallari ortida turgan aytib kelinadigan Usama bin Laden yakshanba kuni Pokistonda amerikalik harbiylar tarafidan maxsus amaliyot payti o'ldirilgan edi. Kecha Al-Qoida Usama bin Laden o'limini tasdiqladi. Site Intelligence Monitoring guruhiga ko'ra, Al-Qoida Usama bin Laden o'limini internetdagi jihodchi veb-saytlardan birida tasdiqlagan va buning uchun qasos olajagini ham o'ldirgan. Suriyada prezident Bashar al-Asadga qarshi namoyishlar ortidan hukumat qo'shinlari va zirhli texnika mamlakatning Bonyos shahriga kiritilgan. Kecha Suriyaning boshqa shaharlari qatori Bonyosda ham minglab odam juma namozidan so'ng bo'ysunmaslik kuni deb atalgan norozilik tadbirida qatnashgandi. Bonyosdagi noroziliklarda 5000 dan ziyod odam qatnashgani bildirilgandi. Inson huquqlari guruhlariga ko'ra, Suriyada qariyb 2 oydan buyon davom etayotgan aksil hukumat namoyishlarida 600 ga yaqin kishi qurbon bo'lgan, kamida 2500 odam hibsga olingan. Qo'shma Shtatlar Suriya hukumatini islohot tarafdorlarini o'ldirishni bas qilishga chaqirdi, aks holda Suriya rejimiga qarshi qo'shimcha choralar ko'rish haqida ogohlantirdi. AQSh mudofa vazirligi rasmiylari Yamanda Al-Qoida rahbarlaridan biriga qarshi amalga oshirilgan havo zarbalari yuzasidan izoh bermayapti. Payshanba kuni Qo'shma Shtatlarning uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlari Yamandagi Al-Qoida rahbarlaridan biri Anwar Al-Awlakini nishonga olgan, lekin havo zarbalaridan Awlaki emas, balki Al-Qoidaning o'rtaroq mansabli ikki a'zosi hayotdan ko'z yumgan Anwar Al-Awlaki omon qolgan. Xabarlarga ko'ra, Awlaki ilk otilgan uch raketadan omon qolgan, keyin aka-ukalar bilan avtomobilni almashtirgach, ular keyingi bitta raketa hujumidan halok bo'lgan. AQSh rasmiylariga ko'ra, Anwar al-Awlaki bir qator terror amallari, jumladan 2009-yil dekabr oyida Detroitda uchoqni portlatishga urinish amalida ham qo'li borligi aytiladi. Yamandagi zarbalar Pokistonda Al-Qoida rahbari Usama bin Laden Amerika maxsus kuchlari tarafidan o'ldirilganidan bir necha kun o'tib amalga oshdi. Germaniyaning Toshkentdagi elchixonasi o'zbek muxolifatining shu oy oxirlarida Düsseldorfda bo'lajak qurultoyiga taklif etilgan Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripovga viza bermagan. O'zbekistonda harbiy bazasiga ega Germaniya 2005-yil noyabr oyida O'zbekistonning o'sha paytdagi ichki ishlar vaziri Zokir Almatovga, zero u Yevropa ittifoqining istalmagan shaxslari ro'yxatida bo'lsa ham davolanish uchun viza bergan edi. Almatov o'shanda O'zbekistonning Yevropa ittifoqi davlatlariga kirishi man etilgan 12 rasmiysi qatorda bo'lgan, keyinchalik Andijon voqealari uchun O'zbekistonga joriy etilgan bu sanksiyalar bekor qilingan edi. Otanazar Oripovga ko'ra, demak, rasman Erk partiyasi qurultoyiga u taklif etilgan bo'lsa-da, Germaniya elchixonasi unga viza bermagan. Xitoy hamda Markaziy Osiyoning ikki davlati Sinjonda terrorchilik va ayirmachilikka qarshi harbiy mashqlarni boshlashdi. Xitoyning rasmiy Xinhua axborot agentligi xabariga ko'ra, mamlakat sharqida o'tkazilayotgan harbiy mashqlarda Xitoy, Qirg'iziston va Tojikiston harbiy bo'linmalari qatnashmoqda. Xitoy Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan terrorchilik va ayirmachilikka qarshi kurashish uchun harbiy hamkorlikni kuchaytirishga harakat qilib keladi. 2006-yilda Xitoy Qozog'iston bilan ham shunday harbiy amaliyotlarni o'tkazgan edi. Turkmaniston va O'zbekiston prezidentlari Toshkentda ikki davlat o'rtasida hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan qator hujjatlarni imzolaganlar. Turkmaniston rahbari Qurbon Qulibberdi Muhammadov payshanba kuni Toshkentga safar qilgan va O'zbekiston rahbari bilan bo'lib o'tgan so'zlashuvlar chog'ida terrorchilik, diniy ekstremizm, uyushgan jinoyatchilik, inson savdosi va giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurash masalalarini muhokama etgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ikki mamlakat o'rtasidagi savdo hajmi o'tgan yili qariyb 200 million dollarni tashkil etgan. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti Qirg'iziston hukumatini o'tgan yil iyundagi zo'ravonliklar uchun mas'ul shaxslarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Qirg'iziston rasmiylari 2010-yil iyundagi tartibsizliklar chog'ida inson huquqlarining buzilishi uchun mas'ul shaxslarni zudlik bilan tekshirishi va ta'qib etishi kerak deyiladi tashkilot bayonotida. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay xonim ham Qirg'izistonda ro'y bergan etnik zo'ravonliklarni taftish qilgan xalqaro komissiya hisobotini olqishladi. Pillay xonim Qirg'iziston rahbariyatini hisobot tavsiyalarini amalga tatbiq etishni paysalga solmaslikka chaqirdi. Misrdagi sud sobiq ichki ishlar vaziri Habib al-Adlini pullarni noqonuniy o'zlashtirishda aybdor deb topdi va uni 12 yillik qamoq jazosiga hukm etdi. Habib al-Adli fevral oyida prezident Husni Muborak ag'darilganidan buyon sobiq hukumat tarkibida bo'lgan yuqori lavozimli amaldor va jazoga tortilgan ilk amaldordir. Hozir Misr sobiq prezidentiga va unga yaqin bo'lgan 20 dan ortiq sobiq amaldor va tadbirkorlar ustidan turli ayblovlar bilan tergovlar olib borilmoqda. Habib al-Adli mamlakat xavfsizligiga mas'ul shaxs bo'lgani uchun misrliklar eng ko'p nafratlangan sobiq hukumat yuqori mulozimidir. Unga nisbatan Muborakka qarshi namoyishlarda politsiyaga olomonga qarata o't ochishga buyruq berganlik ayblovi ham qo'yilmoqda. Agar bu ayblov ham sudda isbotini topadigan bo'lsa, u demak o'lim jazosiga hukm etilishi mumkinligi aytilmoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytini kuzatib borsangiz, O'zbekistonda dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealar bilan ham tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. 7 yildan buyon to'shakka mixlangan 4 kunlik Zulfiya Begaliyeva ozodlik kinochilari ko'magida oyoqqa turdi. O'sh qirg'inni o'rganish bo'yicha xalqaro komissiyaning o'zbek liderlari avtonomiya talab qilgan emas degan xulosasini Qirg'iziston rasmiylari rad etmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuningdek tutashuvlar eshitilishini rus tilida tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 kunlik Zulfiya Begaliyeva ozodlik tinglovchilari ko'rsatgan ko'mak tufayli oyoqqa turdi. 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva shu yilning yanvar oyida ozodlik radiosi orqali murojaat qilib, yo'qchilikdan davolangani pul topolmayotgani haqida tinglovchilarga aytgan edi. Shundan so'ng juda ko'p tinglovchilar Zulfiya Begaliyevaga yordam qo'lini cho'zdilar. O'zbekistonning ichidagi va tashqarisidagi o'zbeklar imkoni boricha Zulfiyaga yordam berdilar. Shu moddiy yordam asosida o'tkazilgan muolajalar o'z samarasini berdi. 7 may kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Zulfiya Begaliyeva 7 yildan buyon birinchi marotaba oyoqqa turganini aytar ekan, bu yaxshiliklar uchun ko'ngli saxiy insonlardan bir umr minnatdor ekanligini bildirdi.
Og'riqlar to'xtadi. Mana bu oyoqqa turdim-da men. 1-2 qadam yurdim, adım tasadım.
Qanday yaxshi.
Endi senga shunaqa quvonyapman.
Bu endi sizni oyoqqa turishingiz birinchi martami?
Mana shu 7, mana 8 yilga qarab kiryapti, mana shu 2011-da. Shu yillar mobaynida birinchi marta oyoqqa turdim. Mana 4 kun bo'ladi. Hozir mana qo'ltiq tayoqni uzun bo'lganmi? Yo meni bo'yim pasayganmi? Qo'ltiq tayoq uzun og'rab kesib berasam deyotdim o'g'limga-da. Oyoqqa turdim. Gavdam tiklayapman. Yurmoqchi bo'lyapman-da. Og'riqlar qolgan, to'xtagan. Oldin aytardim-ku, og'riq ichida kuchli og'riq bor menda deb.
Şunun nimanın natijasi bu?
O'sha muolajalar natijasida halgi. Davolashyapti. Bu yerdagi o'zimizning vrachlar ham oldin haligi pul yo'q. Aksent o'qib o'tirgan odam endi hali pulim bo'lgandan keyin uyga kirib davolashyapti-da meni. Massaj, mana quyosh vannalari qilyapti, fizioterapiya o'tkazishyapti menda. Endi o'shalar natijasidan men o'zi organizmni tiklayapti, qaytadan tiklanyapti sizni organizmingiz deb men shunaqa quvontirishyapti endi. İçimge sığmayapmanda, senget.
Zülfiye Hanım.
Niye bilen deyin, endi, ne bey?
Zülfiye Hanım, adam yatkende dünya kuzige başka korona diyor, turgende elbette başka korona gerekti.
Endi ayıkmayın ha. Vay o, endi onu ne yazık, söz bilen tarifle almayı. O şey, ayıkmanı gezimini yukatıp koyamayın, şimdi o şeylerini yazıp oturdum, neyin kavalı getişirip oturtman da harbi gezimini. Bana yakında bizim tımarında galiba 10 gün bulup etti mi? 15 gün bol yaptı mı? Tekilin tekizge ot koydu da.
Haberimiz var.
O senin oranı da men buluşum gerekiydi ötken yılı. Men hırsa bir benzinini alıp barıp oturdum hakimiyatını aldı gen. Araba çabıyla. Lekin kıl almadım şu işini. Bana izimde bana oğlum makıp tırttım. Közüm mıltıratıp tırdı yürüyün deyip men alıp kaytken. O senin oranı da men buluşum gerekiydi. Şunu da candan koyup ama yaşar maksimesiydim de yapman. Bir atırsam sizce düşündür alamam mı yok mu?
Ya düşündüm indi. Şimdi bu. Yazganiyizi fakine koku vereyim bu mesela.
Şuna kazılardan minnet darman indi. Onu söz bilen nakıl almayayım ben. Düşündür almayayım ben.
Biz vasitaşı bulduk halas.
Yok. Oysa.
Sizce yordam bergenler esasen.
Eğer. Yok siz bulmayan da onlar beni kalktan bilerdim. Bana şaka yordam gen muhtaç bu yapkenimle. Bereket topin xudoim. Assalomu alaykum Ozodlik radiosining men uchun hurmatli va aziz bo'lgan ijodiy xodimlari. Men o'sha bir necha yillardan buyon to'shakka mixlanib yotgan nogiron ayolman. Hayotda hamma narsadan umidimni uzib, yashash uchun kuchim qolmagan edi. Yeyishga non topsak dori-darmonga yo'q. Dori-darmonga topsak ochin to'qin qolib kunimiz o'tayotgan edi. Sizning sharofatingiz bilan kasalxonalarda davolanib, muolajalarni olib, hali ham davom ettiryapman. Organizmim zaiflashib, suyaklar mo'rtlashib, tos suyagi 4 yildan sinib ketgan ekan. Organizm kasallikka qarshi kurasha olmay qolgan ekan. Sizga yordam so'rab murojaat etganimdan so'ng, barcha yaxshi odamlarning saxovati bilan menga yetib kelgan yordam orqali mana bugun 4 kun bo'ldi. Qo'ltiq tayoq bilan oyoqqa turib, 1-2 qadam yura boshladim. Bu quvonchni so'z bilan ta'riflashga men ojizlik qilyapman. Muolajalar shunday davom etsa, meni operatsiyasiz ham yurib ketishimga kafolat berishyapti. Mana o'zimizni mana bu tumanimizdagi vrachlarda menga yordam qo'lini cho'zgan sahobatpesha insonlarga qayta-qayta o'z minnatdorligimni bildiraman. Yaratganga behisob shukrlar bo'lsinki, mana shu dard sabab har bir yashayotgan kunimning quyoshning har qatra nurining tashlashim kerak bo'lgan har bir qadamimning va olayotgan nafasimning naqadar qadrli va mo'jizakor ekanini tushunib yetdim. Menga yordam qo'lini cho'zgan barcha sog'lomatli qalb egalariga juda minnatdorman. Agar iloji bo'lsa, imkoniyatingiz bo'lsa, sizlardan shu o'tinib so'rayman. Nasiba Abdullayevaning yaxshi odamlar degan qo'shig'idan bir parcha eshittirsangiz. Sizlarga hamisha yaxshilik yor bo'lishini tilab, endi nogiron ayol degan nomni o'zimda olta ko'zga harakat qilayotgan o'sha 4 kunlik Zulfiyaman. Agar o'rtasa alam, qora bo'lib ketsa bu yoru ko'zlarda aylansa adashgan bir nam odamlar bor ko'ngilga malham biling yaxshilarla go'zaldir onam jonlarga jon bosh yaxshi odamlar mehribon sirdosh yaxshi odamlar ham ko'zi ham qosh yaxshi odamlar qalblari
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi ham Zulfiya Begaliyevaning butunlay sog'ayib oyoqqa turib ketishiga tilakdosh bo'lib qoladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahridagi maktablardan birida 6-may kuni qo'lbola portlovchi moslama topilgani to'g'risida xabar qilgandik. Ayni paytda Qirg'iziston rasmiylari maktabda topilgan portlovchi moslama bungacha Bishkekning bir qancha joylariga bomba o'rnatishda ayblanayotgan Jayshul Mahdi tashkiloti a'zolari tomonidan o'rnatilgan bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Jayshul Mahdi tashkiloti Qirg'izistonda xalifat o'rnatishni maqsad qilgan terrorchi tashkilot sifatida qaraladi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
Bishkekdagi 20-chi o'rta maktab qo'riqlash xizmati xodimlaridan biri maktab binosidan topib olgan portlovchi moslamani voqea joyiga yetib kelgan maxsus xizmatning alfa guruhi sapyorlari zararsizlantirishdi.
Boshliqchan tekshirilganda uning ichidan qo'ldan jazolgan jarlovchi tuzumi bor.
Xalta tekshirilganida uning ichida qo'lbola portlovchi moslama bo'lgan. Bu portlovchi modda alyuminiy pudrasi, ammiak selitrasi va sochiluvchi mayda temir tersakdan yasalgan. Mutaxassislar xulosasiga ko'ra portlovchi moddaning kuchi 1 kg trotil moddasiga teng dedi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi vakili Nurlan To'xtaliyev. So'nggi paytlarda Bishkekda portlovchi moslamalar bilan bog'liq hodisalar tez-tez uchrab turibdi. 28 aprel kuni Qirg'iziston parlamenti deputati Marat Sultanovning uyida granata portlatilgan edi. Xavfsizlik xizmati xodimlari hozircha deputatning uyiga granata tashlaganlarni qo'lga olmadi. Bu voqeadan bir hafta o'tgach Bishkekdagi 20-chi maktabdan portlovchi moslama topildi. Maktabda portlovchi modda topilgani holati yuzasidan tajovuz qilish va terrorchilik moddalari bo'yicha jinoyat ishi ochilib, tergov boshlandi. 2010-yilning 20-sentyabrida Bishkekdagi sinagogada, 30-noyabrda sport saroyi oldida ham portlashlar sodir etilgan edi. 25-dekabrda Bishkek shahar militsiya binosi yonida portlatishga tayyorlangan avtomashina topilgandi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ushbu jinoyatlarda Amir Islamov boshchiligidagi Jayshul Mahdi terrorchi tashkilotini ayblab, shu yilning 15 aprelida mazkur holat yuzasidan ochilgan jinoyat ishini sudga o'tkazib bergandi. Hozirda ushbu terrorchi guruhning 10 a'zosi qo'lga olingan, 2 nafari 5 yanvarda Bishkek chekkasidagi 5 ko'ngoy qishlog'ida o'tkazilgan maxsus amaliyotda jismonan yo'q qilingan. Guruhning yana 3 a'zosiga qidiruv e'lon qilingan. Jayshul Mahdi tashkilotining maqsadi Qirg'izistonda hokimiyatni ag'darib xalifat qurish ekani aytiladi. Xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Marat Imanqulov Bishkekdagi 20-chi maktabdan topilgan portlovchi modda ham Jayshul Mahdi tashkiloti a'zolarining ishi degan taxmin borligini ma'lum qildi. Marat Imanqulov 20-chi maktabdan va Bishkekda oxirgi oylarda topilgan boshqa portlovchi moddalar maxsus tayyorgarlikdan o'tgan mutaxassislar tomonidan tayyorlangani aniqlanganini aytadi.
Bu jarlovchi zotlarni atayin usulning tayyorlagan yana terrorchilar tayyorlagan lagerlarda o'shalar instruktorlarga bular yuritiladi.
Bu portlovchi moddalarni tayyorlashni terrorchilarni maxsus tayyorlovchi lagerlardagi instruktorlargina o'rgata oladi. Boshqa odamlarning bunday tajribalari yo'q. Shuning uchun Bishkekda topilgan portlovchi moslamalarni Afg'oniston yoki Pokistondagi terrorchilar lagerlarida tayyorgarlikdan o'tgan odamlar yasagan degan taxminimiz bor, dedi Marat Imanqulov. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Kengishbek Dushebayev esa 29 aprel kuni Qirg'iziston parlamentida qilgan chiqishida Pokiston va Afg'onistondagi terrorchilarni tayyorlovchi lagerda 200 dan 400 nafargacha qirg'izistonliklar tayyorgarlikdan o'tayotgani va Qirg'iziston Islom harakati tuzilgani to'g'risida razvedka ma'lumot olinganini ma'lum qilgandi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida kuni kechagi eshitirishimizda o'zbekistonlik huquq faollari Farg'ona vodiysida ehtimoliy isyonkorlar ustidan nazorat kuchaytirilganini gapirishgan edi. Jumladan o'zini Mansur Madaliy deb tanishtirgan Qo'qonlik mahalla faolining Ozodlikka bergan mikrofonsiz suhbatida Arab yarimorolidagi g'alayonlardan keyin mahalla oqsoqoliga kurator o'laroq biriktirilgan MXX zobiti mahalladagi ehtimoliy isyonkorlar ro'yxatini tuzishni buyurganligini va bu ro'yxatga asosan yaqinlari diniy ayblar bilan qamalgan yoki qarindoshlari chet davlatda siyosiy boshpana olganlar kirganligini aytgan edi. Bu eshittirish efirga ketgandan so'ng Ozodlik radiosiga Qo'qon shahar mahalla jamg'armasi raisi Muhammadali Mamajonov qo'ng'iroq qilib Mansur Madaliyevning gaplariga e'tiroz bildirdi.
Endi bitta Madaliyev Mansurjon shunaqangi gaplarni yozishibdi. Aka bugungi kunda hali o'z-o'zini boshqaruv organiga, misolchun hech qaysi bir misol davlat tashkiloti ham ma'muriy organ ham bizga jamg'armaga murojaat qilmasdan turib hech qachon birovni uyiga kirib yoki birovni bir joyiga kirib bunaqangi tazyiq o'tkazadigan ishlar yo'q aka Qo'qonda.
Mana Mansur Madaliyevning iddao qilishicha, mana Arab yarim orolidagi g'alayonlardan keyin mahalla oqsoqoliga kurator o'laroq berkitilgan Milliy xavfsizlik xizmati zobiti mahalladagi ehtimoliy isyonkorlar ro'yxatini tuzishni buyurgan. Bu ro'yxatga asosan shu yaqinlari diniy ayblar bilan qamalgan yoki qarindoshlari chet davlatda siyosiy boshpana olganlar kirgan. Sizlarda shunday holat yo'qmi?
Yo'q, bizda bunaqangi holat yo'q aka. Bunaqangi holat yo'q. Shu gaplar noto'g'ri.
Muhammadlar aka, mana siz aytingchi, hozir mana shu oddiy bir savolda shu mahalladagi diniy ayblovlar bilan qamalgan yoki bir norozilik hissi bo'lgan shaxslarni ro'yxatga olishga bir SNB Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan bir topshiriq bo'lganmi yo'qmi sizlarga?
Aka, topshiriq bo'lgan yo'q. Agarda topshiriq bo'lganda men sizga shuni qo'rqmay aytardim hozir. Topshiriq bo'lgan, biz shu ishni qilyapmiz deb aytardim aka. Chunki men 65 ta mahallani va ertamatdan misol uchun mashhur soat 7 da chiqsam kechqurun soat 10 gacha har bitta mahallani vaziyati, har bitta mahallani nima voqea bo'lyapti, nima yangilik, nima ishlar sodir bo'lyapti. Ayniqsa bugungi kunda biz 10 kun 15 kundan bastiga aka tinganimiz yo'q. Chunki mana 10-chi maydan boshlab biz misol uchun shu O'zbekiston Respublikasi shu prezidentimizning misol uchun qarorlariga asosan har bitta mahalla fuqarolar yig'ini raislari, oqsoqollar va ularning maslahatchilarini saylovi boshlanyapti aka. May iyun oylarida biz mana shu saylovga nihoyatda katta tayyorgarlik ko'ryapmiz aka. Shuning uchun men ko'rmadimki birorta mahallaga kelib yoki mahalla jamg'armasi orqali o'tmasdan birorta mahallaga kelib birorta yo'milliy xavfsizlik yoki ichki ishlar xodimlari tazyiq o'tkazib, shu ro'yxat so'raganini men aytmadim aka. Agarda bo'lganda albatta menga lubi mahalla raisi chiqqan bo'lardi. Undan tashqari 65 ta uchastka profilaktik nazirlari bor. Biz mana shu ichki ishlar bilan hamma joyda hamma vaqt hamkorlikda ishlab kelyapmiz aka. Shu gaplar hech bo'lmasa bitta profilaktika nazaridan chiqqan bo'lganda ham men eshitardim aka bu gapni.
Dedi Qo'qon shahar mahalla jamg'armasi raisi Muhammadali Mamajonov. Navbatdagi tinglovchimiz Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan qo'ng'iroq qilgan Davlat aka, u qimmatchilik bo'lib ketganligi haqida gapiradi.
Mana bu ishlar qimmat bo'lib ketdi. Dog'lar qimmat juda.
Qancha
bo'ldi? Ular qimmat bo'lib ketdi mana. Ular 60 ming 65 mingga chiqib chiqqanga. Shunday bo'ldi. Yog'lar 5 ming 7 ming chiqqanga. 7 ming 6,5 ming erkin narxli vardi. Go'sht 14 ming 13 ming eng arzoni.
So'nggi necha oy ichida shuncha qimmat bo'lib ketdi?
Mana shu oxirgi shu mana shu apreldan boshlab juda qimmat bo'ldi-da.
Mana ularda 860-65 ming bo'ldi dedingiz. Avval qancha edi?
Oldin 45, 40 atrofida edi, 50. Eng juda qimmat bo'lsa 50 ga boray edi. 45, 44 shu atrofda yuribdi-da, erkin narxda. Qozog'ni uni 85 ming.
Mana qimmat bo'lib ketdi deyapsiz. Endi xalq qanday yashayapti? Odamlar qanday yashayapti?
Endi odamlar bilasizmi, shu mana oyliklar, pensiyalar, hammasi mana ko'plari, ko'p joylarda 100% plastikka bo'lib ketdi bu birinchidan. Odamlar yashash nima qiladi endi? Ko'plar odamlar shu yerga yopishgan, shu yerdan biror narsa olib, shu ro'zg'orga bayangiday kartoshka savzib, piyoz yegandek narsalar yekib, endi qolgan boshqa daromadi yo'q. Ko'p endi mana hozir chetda odamlar har bir ro'zg'ordan 2-tadan 3-tadan odam, kami bittadan odam chetda yurdi, Qozog'iston, Rossiyada ko'proq. Magazinda shundoq ham masalan bitta savun erkin narxda naqd pulga 800-900 turgan bo'lsa, plastikka 1200 so'm hozir. Ana hisoblaring necha foiz bo'lib ketadi bu? 30-40% qimmatiga ketyapti.
Mamlakat rahbarlari ayniqsa prezident har yig'ilishda chiqib ko'p gapiradi. Xalqning yashash tarzi kundan kunga yaxshi bo'lib ketyapti. Farovonlashib boryapmiz deyapti-da. Shunday bir yaxshilanishni siz mana qishloqda turib aytib kuzatyapsizmi yo'qmi?
Endi men juda ko'p narsani kuzataman-da. Masalan, gap boshqa, ish boshqa-da. Masalan, prezident aytgan-ku, men esimda bor, masalan, sement narxi 100 so'mdan oshmasin degan. Hozir masalan 300 so'm bir kilo sement. Odamlar qurilishni qanday qiladi? Masalan, bir kilo yem 600 so'm. Ana hisoblang. Bir kilo yem 600 so'm bo'lgandan keyin, mana kitak yem o'zi masalan davlat narxida 150 turadi, 130 so'm turadi. Buning narxi shu atrofda bo'lish kerak. A u yo'qmi yo tagi yo'qmi yo maxsus qilinadimi? Xalq bunda masalan mol boqadigan mol boqolmaydi endi 600 so'mdan yem olib. Bo'lmasa biroz narsa shuning hisoblamang, menimcha qimmat bo'lib ketyapti bu shu narsalar. Menimcha ma'lumot yuqoriga yo noto'g'ri yetkazilar, yo вообще mutlaq boshqa ma'lumot yetkazilar. Meni fikrim shunaqa.
Deydi yakkabog'lik tinglovchi Davlat aka. Prezident va xalq o'rtasida katta jarlik paydo bo'ldi, deydi Farg'ona shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Xayrulla.
Endi biz mana O'zbekistonda bo'layotgan nimalar, mana 20 yildan buqa bu prezident janob oliylari o'zlariga quraydigan o'sha Xitoy devoridagi mustahkam qo'rg'onni qurib bo'lgan hozir. Batta misol organ donalariga, vayenniylarga, sudya hammasiga misol sharoit yaratib berib, bilasizmi, nimani berib bergan. Hatto gapirish tugul sekinroq o'ylayveran odamlar qadamini bosayotgan qilib qo'ygan hatto hozir. Bizniki 20 yil ichida misol o'zini qilayotgan pastupkalarini biladiki, misol xalq ichiga kiralmaydi birinchidan. Ikkinchidan misol mana hozir hokimiyatlar, naloglar, davlat organlari hammasi panjara duvorlar bilan o'ralgan. Misol atga to'g'ridan to'g'ri kirishni iloji yo'q. Tadbirkorlar, biznesmenlar yillarda bergan hech qanday sharoit yo'q. Misol naborot qiyin bo'lsa bo'lyaptiki, yaxshi tomoni yo'q. Men nima demoqchiman? Hozir xudodan qo'rqmayapti insonlar. Hozir odamdan inson, misol organni, davlat kuchlaridan qo'rqyapti. Xolos odamlar xudodan qo'rqmayapti hozir. Imondan ayrilib ketdi bu. Xalqqa ham chi yengillik bo'lish kerak. Xalq ham misol erkin nafas olib, misol o'zini haq-huquqini gapirish kerak. Endi xalqqa ham chi aralashib, xalqni nimasini ham so'rab nima qilish kerak, tushunish kerak inson.
Prezident boradi, ularga Farg'onaga boradi, boshqa joylarga boradi, chiqib aytmaysizlarmi?
Endi bizga kelgani bilan bizga misol mana kelishdan oldin misol qatiy keladigan bo'lsa o'sha yerdagi odamlarni ko'chirib tashlaydi misol. O'sha davlatda odamlarini qo'yadi misol, naloyni qo'yadi, soliqdagi o'sha hokimiyatda ishlaydigan odamlarni qo'yib qo'yadi, ko'chirib tashlaydi. Nimaga? Biladiki o'zini qilayotgan pastupkalarni biladi. Misol bu odam prezidentdan nima xavfsizlik kirib yurgan odam emas bu.
Deydi farg'onalik tinglovchi Xayrulla. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashqa solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Usama bin Ladinning o'ldirilishi Al-Qoidani boshsiz qoldirdi. Suriya hukumati aksil hukumat namoyishlari markazi bo'lgan Baniyasga harbiy qo'shin kiritdi. Germaniya elchixonasi o'zbek muxolifat rahbarlaridan biri Otanazar Oripovga viza bermadi. Xitoy, Tojikiston va Qirg'iziston Xinjiangda harbiy mashqlarni boshladi. Turkmaniston va O'zbekiston prezidentlari Toshkentda ikki davlat o'rtasida hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan qator hujjatlarni imzoladilar. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan Tutash yo'llar eshitirishini taqdim qilamiz. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям программы Перекресток, программ Радио, Озоди, Азаттык, Азатлик, Азаттык и Озодлик. Я, Хиромун Бакузода, предлагаю вам новый выпуск программы «Перекресток», который рассказывает о проблемах в Центральноазиатском регионе. Нам, как всегда, хочется очень о многом с вами поговорить. Пишите нам ozodi.org, программа «Перекресток». А сейчас давайте узнаем главные темы этого выпуска. Бен Ладен убит, угрозы терроризма сохраняются. Будут ли учтены рекомендации Международной комиссии по расследованию событий на юге Кыргызстана властями Бишкека? День печати или как туркменские журналисты преодолевают высокие стены бюрократии в поисках достоверной информации? Кроме того, сегодня у нас есть уникальная возможность приподнять завесу с одного из постыдных фактов времен Второй мировой войны, рассказывающий о скрытии факта гибели почти 4000 бойцов 106-й дивизии, призванных на войну из Казахстана. А история из Узбекистана расскажет нам, почему возникают проблемы с сохранением древних исторических памятников.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Ликвидация основателя и главного руководителя одной из самых опасных террористических сетей в мире Усамы бин Ладена через 10 лет охоты вновь заставила мировые СМИ и Запад заговорить об угрозах терроризма. Наряду с ликованием по поводу поимки самого разыскиваемого США преступника, западные эксперты предупреждают об опасностях новых террористических угроз. Об этом говорят также некоторые лидеры стран Центральной Азии, предупреждавшие о возможной дестабилизации обстановки в регионе весной этого года. Моя коллега из Радио Свобода Малика Рахманова о реальных угрозах терроризма.
Таджикистан после окончания гражданской войны 2000-х годов с прошлого сентября, пожалуй, пережил самые тревожные дни, когда десятки боевиков убили 28 военнослужащих Министерства безопасности на востоке страны. Долгая охота спецслужб дала результаты лишь в январе и в апреле этого года, когда им удалось ликвидировать группировки повстанцев под руководством Али Бедаки и Мулло Абдулло. По некоторым данным, после окончания войны в Таджикистане, не принявший мир с правительством, Мулло Абдулло мог находиться на территории Афганистана под прикрытием Талибан. После его уничтожения в интернете появилось заявление некой группы под названием «Муджахеды Таджикистана», пригрозившей отомстить за смерть Мулло Абдулло. Власти Таджикистана поспешили отвергнуть факт существования такой угрозы и отказались комментировать заявление группировки, по их словам, террористической направленности. Однако, на взгляд экспертов и историков, пишущих о современных процессах в Центральной Азии, угрозы терроризма более чем реальны. Ахмед Рашид, известный пакистанский аналитик, пишет, что те десятки тысяч международных террористов, которые были воспитаны еще в период их правления в Афганистане с 1996 по 2001 годы, не могли исчезнуть в один миг. В своей книге «Прыжок в хаос» он указывает на то, что среди взращенных в тот период боевиков основная часть составляли выходцы из Пакистана, Судана, ряда арабских стран. В количественном плане, пишет он, на последнем месте стоят прибывшие в террористические лагеря Афганистана и Пакистана выходцы из стран Центральной Азии и Чечни. В эпизоде касательно начала наступления на талибов после событий 11 сентября 2001 года автор пишет, что талибы смогли перебросить в поле битвы около 60 тысяч боевиков, которые ежедневно пополнялись иностранными наемниками, прибывающими из Пакистана. 3 тысячи арабских боевиков из 13 арабских стран, поклявшихся в верности бен Ладену, по его словам, держали обороны в Кабуле и северных территориях Афганистана. Кроме того, более 9 тысяч пакистанских боевиков присоединились к ним с племенных территорий, а 3 северных города Афганистана находились под защитой 2500 боевиков из Центральной Азии, к которым присоединились десятки чеченцев и уйгур, пишет Ахмед Рашид. Однако время показало, что, несмотря на долгую борьбу международных сил коалиции и Запада против Талибан, угрозы терроризма не уменьшаются, а наоборот. Как считает Рифатулла Оракзай, известный аналитик из Исламабада, число боевиков растет.
После 11 сентября 2001 года в течение 10 лет число боевиков резко возросло. Некоторые связывают это с растущим сопротивленческим настроением по отношению к западным силам, находящимся в Афганистане. Если еще в первые годы после падения режима Талибан бои шли лишь на территории Афганистана, то сейчас мы видим, что бои перебросились и на приграничные регионы Пакистана. Конечно, в последнее время в связи с успешно проводимой операцией против джихадистов пакистанскими военными в регионе Сват и других территориях, находящихся под контролем племен, накал немного спал.
Абубакар Сидики, эксперт Радио Свобода, Свободная Европа, который считает, что опасность угроз от экстремизма экстремистских группировок достаточно высока, заявил, что в течение 90-х годов с вдохновения Аль-Каиды в Афганистане и затем в 2000-х годах в Пакистане в их ряды примкнуло большое количество наемников из стран Центральной Азии, имеющие цель дестабилизировать ситуацию в своих странах.
Воинственные движения Центральной Азии, исламское движение Узбекистана и его ответвление Союз исламского джихада и другие группы по существу являются звеньями одной цепи с Аль-Каидой. Уже многие годы исламское движение Узбекистана рассматривается как тюркское подразделение арабской Аль-Каиды. Среди боевиков, прошедших подготовку на территории Пакистана в последние 10 лет, появилось много узбеков, таджиков, небольшое количество туркмен и, естественно, уйгур из Китая. Они примкнули к Аль-Каиде и борются под руководством пакистанских талибан, Лашкар-и-Тайба и других организаций.
По мнению Сидики, концентрация сил талибан в северных регионах Афганистана, граничащих с республиками Центральной Азии, стала поводом для дестабилизации ситуации на востоке Таджикистана с лета 2009 года.
Central Asia is still the real prize.
Центральная Азия для этих сил представляет реальную и первостепенную цель. Я не удивлюсь, если в ближайшем будущем мы станем свидетелями ухудшения ситуации в этом регионе. Особенно следует обратить внимание на уровень готовности правительств стран региона в борьбе с терроризмом, который, на мой взгляд, не на высоком уровне.
Как считают эксперты, наряду с угрозами извне существуют реальные предпосылки внутри стран региона для дестабилизации ситуации. Ликвидация банд Али Бедаки и Мулу Абдулло в Таджикистане показали, что возраст убитых с ними боевиков составлял от 19 до 40 лет. Аль-Каиду нельзя победить, лишь военными методами, считает эксперт. Всестороннее экономическое развитие – очень необходимое сегодня региональное сотрудничество лидеров, а также стремительный путь к демографическим реформам смогут победить радикальный ислам.
Угрозы терроризма в Центральной Азии. Программа «Перекресток» на волнах радио «Свобода. Свободная Европа». Пишите, звоните. Наш телефон в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Главным событием недели в Кыргызстане и, пожалуй, в целом в регионе стало обнародование отчета Международной комиссии по расследованию событий на юге Кыргызстана летом прошлого года. Отчет комиссии, куда в основном входили члены различных европейских государств, а также сотрудники ОБСЕ, вновь заставил всколыхнуть общественность, оставив больше вопросов, нежели ответов. Главные выводы комиссии заключаются в том, что в прошлогодних событиях не наблюдалось геноцида, и ответственность за события возложена на правительство Кыргызстана. Бишкек раскритиковал отчет Международной независимой комиссии, заявив, что этнические стычки стали последствием трагических событий, имеющие глубокую историческую, социальную, экономическую и политическую основу. Об этом материал корреспондента Кыргызской службы радио «Свобода» из Москвы Аиды Касмалиевой.
Напомним, что комиссия была создана с согласия Бишкека для проведения расследования обстоятельств столкновения на юге Кыргызстана между узбеками и кыргызами, в результате которых погибло более 400 человек. По данным комиссии, 74% которых этнические узбеки. Отчет основан на показаниях более 700 очевидцев событий. О том, что события на юге Кыргызстана не были военными преступлениями, но есть признаки преступлений против человечности, заявил глава Международной комиссии Ким Маккильнинен.
Главный вывод – причина этой трагедии – политический фанатизм, смешанный с этнонационализмом. Это самая главная причина.
Комиссия утверждает, что конфликт на юге начался 7 апреля, когда в стране воцарился политический вакуум. Комиссия также подчеркивает, что аресты и суды в постконфликтный период носили избирательный характер и фокусировались в основном на лицах узбекской национальности. Порядка 80% лиц, привлеченных к ответственности, были лицами узбекской национальности. Еще один момент из доклада. В условиях обострения конфликта вооруженные силы Кыргызстана оказались не способны к адекватным действиям и не смогли обеспечить сохранность своего оружия от захвата.
Однако вооруженные силы не получили должных инструкций и не были в состоянии контролировать ситуацию. Около 2000 военных не были должным образом привлечены к организации порядка.
Комиссия рекомендует присвоить узбекскому языку специальный статус на юге и создать комиссию по этническим вопросам. Именно рекомендация насчет статуса узбекского языка вызвала широкий резонанс в обществе. Улугбек Бабакулов, редактор газеты «Московский комсомолец в Кыргызстане», считает, что рекомендацию о присвоении узбекскому языку специальный статус исполнить практически невозможно. Возьмем пример узбекских школ на юге Кыргызстана. Если в узбекских школах будет идти преподавание только на узбекском языке, для этого нет книг. Книги из Узбекистана на латинском алфавите. Получается, узбеки не знают ни кыргызский, ни русский, чтобы ехать на заработки в Россию. И в Узбекистан они не могут поехать, потому что у них совершенно другая система образования. Так мы добьемся полной сегрегации узбеков в Кыргызстане. Например, дунгане нормально учат кыргызский язык, уйгуры тоже. Это нужно для интеграции в общество, но для этого нужно создавать условия. Правительство же Кыргызстана в довольно резкой форме подвергло критике отчет Международной независимой комиссии. Комиссии не удалось установить, кто спланировал и спровоцировал конфликт. Возможно, она имела ограниченные сроки работы. Мандат не позволил ей добраться до сути многих фактов и назвать те силы, которые разожгли этот конфликт. Так написано в комментарии кыргызского правительства к опубликованному отчету комиссии. Также своей критикой поделился Омирбек Текебаев, лидер партии «Атамекен».
Мы уважаем мнение международной комиссии, но они несут исключительно рекомендательный характер, а некоторые положения, я даже думаю, это личное мнение членов комиссии. В частности, они предлагают изменить название страны. Я думаю, что это необоснованное предложение. Название нашей республики никоим образом не принижает достоинства представителей различных народов. Это наше суверенное право.
Но руководство Кыргызстана учтет рекомендации международной комиссии, чтобы подобные события никогда больше не повторились. Так, 4 мая президент Кыргызстана Роза Отумбаева отреагировала на доклад комиссии. Этим она несколько смягчила тон возражения правительства. Директор Центральноазиатской программы «Мемориал» Виталий Пономарев отметил, что в части доклада, где идут хроники событий, очень много неточностей и пропусков. Пономарев связывает это с тем, что комиссия поздно приступила к работе. Но в целом, по мнению правозащитника, отчет и комментарии правительства – это первый серьезный документ.
К сожалению, все предыдущие отчеты, и отчет национальной комиссии, и отчет комиссии омбудсмана, они носили крайне фрагментарный характер, они вообще не пытались затрагивать многие ключевые вопросы, связанные с этими событиями. В общем, в целом были далеки от объективности.
Аида Касамалиева из Москвы. Специально для программы «Перекресток».
Можете поделиться вашими размышлениями под репортажем моей коллеги Аиды Касымалиевой в рубрике «Перекресток» на сайте ozodi.org. Повторяю, ozodi.org. Сотрудники Радио Свобода, Свободная Европа, особенно Центральноазиатские службы, день и ночь работают для того, чтобы доносить до вас, дорогие слушатели, самые последние, самые острые, самые актуальные новости в странах региона. Туркменистан – одна из уникальных точек в пространстве этого региона. С момента распада СССР ведет обособленную, прикрытую от иностранного вмешательства социально-политическую жизнь. По мнению международных демократических институтов, таковой является среда и условия работы средств массовой информации в этой стране и за ее пределами. По оценке Freedom House, международной организации, оценивающей уровень свобод СМИ в мире, Туркменистан входит в категорию худших из худших, где нет ни одной независимой газеты, а журналисты абсолютно ограничены в действиях. Это в то время, когда другие страны региона в данном рейтинге СМИ находятся в положении несвободных или частично свободных. О своем нелегком опыте в деле информирования слушателей о последних событиях в Туркмении расскажет моя коллега из туркменской службы «Радио Свобода, Свободная Европа» Алтын Магауина.
Совсем недавно международные организации сообщили о том, что активист казахской ассоциации в Туркменистане Бисенгул Бектесенов был арестован в Ашхабаде 11 апреля. В тот день сотрудники Министерства национальной безопасности государства провели в доме Бектесенова незаконный обыск, забрали документы и компьютер, сообщили его родственники. И как обычно практикуется в независимых СМИ, прежде чем готовить репортаж, мы с коллегами решили позвонить в Туркменистан и узнать их официальную позицию по этому вопросу. Отмечу, что для того, чтобы найти телефонный номер туркменского МНБ, пришлось изрядно постараться. К справочным бюро мне ответили, что телефонные номера туркменского МНБ, прокуратуры, миграционной службы и так далее закрыты, то есть их никому не дают. Благо, во времена интернета в вопросе нахождения информации невозможного нет. И, наконец, я попыталась дозвониться до пресс-службы министерства. Мужчина с приятным голосом, кажется, был очень неприятно удивлен моей дерзостью, и его первый вопрос был: «Кто вам дал этот номер?» После моих долгих объяснений голос на том конце телефона, видимо, по привычке, отработанной долгим опытом работы в МНБ, продолжил допрос. На этот раз вопрос казался моей личности. Печливо записав мое имя, работник МНБ на мою просьбу представиться отказался назвать свое имя. На мой вопрос, был ли арестован активист казахской ассоциации в Туркменистане Бисингул Бекдесенов, работник МНБ заявил, что лично он такой информацией не владеет. Мужчина вежливо попросил меня позвонить в Министерство иностранных дел Туркменистана и попытать счастье там. Понятно, один неудавшийся звонок не уймет журналистскую прыть. Корреспондент казахской службы радио «Азаттык» Мэншук Асаута решила попытаться дозвониться до Министерства внутренних дел Туркменистана.
Скажите, пожалуйста, это пресс-служба МВД?
Да, да.
А с кем я говорю?
Ташкина Бабай, Арслан.
Была информация о том, что туркменские спецслужбы арестовали Бисенгула Бекдесена.
Сейчас, подождите, я начальник, да? Сейчас, подождите.
Алло, попозже звоните.
Мухаммед, вы являетесь сотрудником пресс-службы?
Ага.
Ответьте тогда мне, пожалуйста, на вопрос.
Вы попозже звоните?
И так каждый раз. Однажды, готовя материал о банковской системе Туркменистана, я решила позвонить во Внешэкономбанк страны. Молодой человек, поднявший трубку телефона, отстранив трубку, начал разговаривать с кем-то из своих коллег на туркменском языке, объясняя, что звонит с оппозиционного радио «Свобода». Когда работник банка вновь обратился ко мне, я объяснила, что наше радио не является оппозиционным, иначе я не звонила бы им и не пыталась бы узнать мнение всех сторон. Пыталась объяснить, что в информационном мире обычно проигрывает тот, кто отказывается высказывать свою позицию, но тем не менее мне отказались дать информацию. Особенность Туркменистана, в отличие от других даже закрытых стран, заключается в том, что в какое бы министерство вы ни звонили в целях получения информации или официальной версии происходящего, вам или не ответят вообще, или обязательно попросят позвонить в МИД Туркменистана. Недавно в Туркменистане побывали представители Европейского парламента и встретились с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Миредовым. О своих впечатлениях об этой встрече председатель подкомитета по правам человека в Европейском парламенте Хайди Хаутала рассказала нашему радио следующее.
Было понятно, что министр иностранных дел Туркменистана не особо приятно было отвечать на наш прямолинейный вопрос об арестованных активистах по правам человека в Туркменистане. Он также раздраженно высказался нам о том, что, по его мнению, у нас в Европе слишком либеральные законы. Это был неприятный момент нашей поездки в Туркменистан.
В Туркменистане же из-за отсутствия свободной прессы потерялась обратная связь правительства с народом. По мнению многих жителей страны, в этом плане сейчас ситуация в стране намного хуже, чем даже в советские времена, когда правящая компартия реагировала на каждое письмо гражданина страны. Поэтому жители Туркменистана, пытавшиеся решить свои проблемы в туркменских государственных учреждениях и не добившиеся успеха, как к последней надежде обращаются к нам на радио «Азатлык».
Алтын Магауина, корреспондент туркменской службы радио «Свобода, Свободная Европа», о том, как крепки стены туркменской бюрократии. Скажите нам, что вы думаете об этом? ozodi.org. Программа «Перекресток». В этом году исполняется 70 лет со дня, когда фашистская Германия напала на СССР. Эти события, обозначенные в истории 20-го столетия как Вторая мировая война, до сих пор называются самыми жестокими и бесчеловечными в отношении миллионов людей, погибших или оставшихся искалеченными на всю жизнь. Сегодня принято считать, что в этой жестокой войне, длившейся долгих 4 года и окончившейся капитуляцией нацистских войск 8 мая 1945 года, погибло 50 миллионов человек. В этой войне принимало участие не менее 3,5 миллионов жителей Центральной Азии, тысячи из которых отдали жизни за спасение Родины. В годы Второй мировой войны из Казахстана на фронт было отправлено более миллиона человек. Однако, как говорят некоторые историки, многие из них погибли или пропали без вести из-за преступной трусости политических и военных руководителей того времени. Судьба 106-й дивизии, трагическую гибель которой скрывали почти 70 лет, тому яркий пример. О трагической судьбе этой военной части расскажет мой коллега из казахской службы радио «Свобода, Свободная Европа» Султанхан Акулы.
На украинской земле нашлись следы исчезнувшей 106-й Акмолинской кавалерийской дивизии, сформированной из казахов из 10 областей Казахстана. Об этом радио «Азаттык» сообщила Макка Каражанова, руководитель казахского землячества Харькова. Она со своими украинскими коллегами в буквальном смысле выкопала многочисленные документальные свидетельства о существовании 106-й казахской кавалерийской дивизии и ее загадочном исчезновении из истории Второй мировой войны. Одним из этих многочисленных свидетельств является совершенно секретный акт о расформировании 106-й дивизии и пополнении за счет ее трех кавалерийских полков 6-го кавалерийского корпуса, который с более чем 4000 казахских кавалеристов в своих рядах полностью уничтожен под Харьковом летом 1942 года.
Самое главное, мы нашли акт. Акт передачи дивизии – это уже неоспоримый документ о том, что дивизия дошла до линии фронта. Мы знаем, где шли все бои. И вот, например, политдонесение 9 мая 1942 года. В корпусу прибыло пополнение в составе полной кавалерийской дивизии 4175 человек. По национальности 90% казахи.
Макажанова на документальной основе доказывает, что вся вина в трагической гибели практически всей 106-й дивизии целиком и полностью лежит на командовании Юго-Западного фронта.
Мы лично с ней видели документ. 42-й год, май. Берешь папку, а там пусто. Документ уничтожен. Для чего? Потому что командующим фронтов был Тимошенко, Хрущев. И Хрущев, когда уже пришел к власти, он, естественно, не захотел.
В истории Казахстана в советский период было много мрачных страниц, но таких страниц немало в истории и Второй мировой войны. В годы войны из Казахстана на фронт было призвано больше 1/6 части населения – 1 миллион 366 тысяч. Из них Казахстан потерял 410 тысяч человек. В Казахстане было сформировано и направлено на войну 12 стрелковых дивизий, 4 национальные кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад. Более того, сталинский режим создал так называемые трудовые армии, которые формировались исключительно из коренных народов Средней Азии и Казахстана. Как известно, в начале войны советская армия терпела сокрушительные поражения. Именно в эти годы из Казахстана было мобилизовано около 1 миллиона человек только на войну, и все они стали жертвой бесчеловечно преступной политики сталинизма, который отсутствие вооружения, военной техники и опыта ведения современной войны пытался компенсировать за счет человеческих ресурсов. Одним из ярких примеров тому как раз-таки является судьба 106-й Акмолинской казахской кавалерийской дивизии. Однако, заявила Макка Каражанова,
это был последний котел, 8-й котел. До этого было 7 еще котлов. Они же тоже никто ничего не знает. Вот только киевские начали поднимать, где, по последним данным, попало в котел 600 тысяч.
А под Харьковом, по данным Макажановой, только в плену оказалось порядка 250 тысяч человек. По словам Каражановой, теперь уже трагическая судьба и героизм казахских бойцов 106-й кавалерийской дивизии не будут забыты.
Благодаря им Баткенапа, внуку Кульмангабетова, Канату, Калгинбаю, Шаику, его дочери, 106-ю дивизию не забыли, ее не вычеркнули, потому что они постоянно искали, они постоянно везде писали.
Султанхан Аккулулы, сотрудник казахской службы радио «Свободная Европа», радио «Свобода», специально для центральноазиатской программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа центральноазиатских служб «Радио «Свободная Европа», радио «Свобода». «Свобода».
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Узбекистане давно лето и в разгаре туристический сезон. Говорят, больше всего иностранных гостей в этой республике привлекают достопримечательности древних и известных городов, таких как Шахрисабз, Бухара, Самарканд и Хива. Кстати, эти 4 знаменитых города внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году в Узбекистане побывало более 1 300 000 туристов. Однако многие из них становятся свидетелями обветшавших и требующих реставрации древнекультурных объектов, так как, по мнению экспертов, исторические достопримечательности уже давно перестали быть историческими. Эксперты в области строительства древних объектов и культурологи выражают озабоченность в связи с тем, что реставрация исторических памятников в последние годы проводится современными строительными материалами, без учета научных требований и старинных рецептов, обеспечивающих долгую жизнь архитектурным объектам. Подробности в репортаже корреспондента узбекской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Басиры.
В конце апреля в древнем городе Бухара рухнула часть стены цитадели Арка, в народе величавшемся Зимним дворцом эмиров Бухары. Известный правозащитник и историк по образованию Шухрат Ганиев живет в старой части города Бухары. И он рассказывает.
Когда стена упала, я через час там был, просто мой дом рядом. Когда мне сказали, что упала часть стены, я, честно сказать, сразу подумал о том, что это именно та часть, которую недавно ремонтировали, точнее, так сказать, реставрировали, в кавычках. Поскольку весь процесс этой реставрации, так называемый, шел на глазах бухарцев, которые проходили мимо, это с лицевой стороны арка. Уже тогда люди, которые мало-мальски знакомы со строительством, подходили и спрашивали, а почему у вас такие короткие вот эти вот бревна, которые закладывают туда, как несущая конструкция? Если они короткие, это просто конструкция не укрепляется, а делается как бы видимость, что торчат из стены, как бы в угоду старинной технологии, вот эти вот бревна. На самом деле они не несут никакой роли, а по идее они должны нагрузку вот этой самой кирпичной части, несущей стены, брать на себя в какой-то степени и играть роль арматуры. Она обвалилась на расстоянии где-то до 15 метров от стены отошли все эти обломки.
Руководитель Главного научно-производственного управления по охране и использованию объектов культурного наследия при Министерстве по делам культуры и спорта Республики Узбекистан Равшан Мансуров категорически опроверг информацию о рухнувшей отреставрированной стене цитадели Бухары.
Рухнувшей части нет. Заново на место восстанавливает ту часть, которая утратила себя за все время. Эта стена простояла больше 500 лет. Его соединители потеряли свою силу. Вот эту часть мы восстанавливаем.
Как утверждает наш очевидец Шухрат Ганиев, стену Бухарской цитадели спешно восстановили. Но это, по его словам, нельзя назвать даже качественным строительством.
У нас под реставрацией почему-то понимается разрушение полностью до основания и восстановление новыми технологиями и новыми строительными материалами разрушенной части. Практически это уже не реставрация, а просто капитальная переделка облика исторического здания, что в корне противоречит и принципам ЮНЕСКО, и совершенно противоречит принципам самой реставрации.
Историк возмущается, что в реставрационных работах исторических памятников применяют современные строительные материалы, как цемент. Известный археолог и архитектор, автор многих книг и более 100 научных публикаций, 84-летняя Нина Немцова, живет в Ташкенте. Десятки лет она провела на раскопках древних памятников Узбекистана. В том числе она занималась раскопками мемориального комплекса Шахизинда, родовой усыпальницы тимуридов 14-15 веков.
Они срывали, буквально срывали те остатки архитектурных мавзолеев, которые я раскапывала, и которые были законсервированы. И, в общем, они на этом месте построили новый памятник, который никакого отношения не имеет к тому, что было раскопано и документировано. Сейчас стоят совершенно другие памятники. Туристы, которые сюда приходят, они видят высокий, статный такой мавзолей, стены этих памятников, от которых не осталось ничего.
По утверждению археологов, в свое время правитель Амир Тимур разбирал архитектуры караханидов и на месте их памятников строил свои усыпальницы.
Как поступали правители в старые времена с тем наследием архитектурным. Начинаешь в какой-то степени понимать современное управление государством Узбекистан.
Как отмечает официальный сайт Организации Объединенных Наций в Узбекистане, на сегодняшний день 4 города – Хива и Чанкала, исторические центры Самарканда, Бухары и Шахрисабза – внесены в список всемирного наследия. Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане не смогло дать комментарий по поводу реставрации памятников архитектуры. Между тем, историки и реставраторы опасаются, что сложившаяся ситуация в сфере реставрации может привести к полному исчезновению памятников древности на территории Узбекистана. И некоторые из наших собеседников полагают, что спасти исторические памятники Узбекистана уже поздно, так как большинство из них после современной реставрации потеряли свой истинный облик. Специально для программы «Перекресток» Басира.
Что имеем, не храним, потерявши, плачем. На этом наш сегодняшний выпуск программы «Перекресток» завершен. Если вы хотите поговорить об услышанном сегодня в программе, звоните. Наш телефон в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Оставляйте ваши заметки в рубрике «Перекресток» на сайте ozodi.org. ozodi.org. Я, Хирумун Бакузода, прощаюсь с вами, а новая встреча ровно через неделю. Всего доброго! Yıllar bağrı
Tutash yo'llar eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda yana uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.